В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 27 февраля, среда, в студии для вас работают Денис Тимошенко и Егор Устинов, и сегодня говорим о таком. После расследования все подробности скандала с контрабандной военных запчастей. Что угрожает украинским церквям в Ордло?
Жодного разу наші священники на цій території не займалися політиканством.
Зеленые в предрассветной тьме. Как Крым проснулся в новой реальности.
Ну, чего скрывать.
«Тебя ждут дома» – так называется программа СБУ, по которой участники группировок ЛДНР могут сдаться в обмен на амнистию. Ею, по данным СБУ, воспользовались 367 человек. Почему так мало? Что ждет членов группировок ЛДНР в свободной Украине? И в чем подозревают СБУ правозащитники? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях журналист, координатор медийной инициативы «За права человека» Татьяна Катриченко, руководитель общественной организации по освобождению пленных группа «Патриот» Олег Котенко, а также экс-советник главы СБУ Юрий Тандит. Звоните к нам в студию в прямой эфир 0800 300 403 наш номер. Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 2434. Телефоны включим буквально через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Для начала послушаем новости. Слово Егору Устинову, моему коллеге.
Приветствую. Соединенные Штаты Америки заинтересованы в продолжении переговоров с Россией относительно восстановления территориальной целостности Украины, когда Россия будет к этому готова. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. По его словам, речь идет прежде всего о Донбассе. Россия до сих пор не заявила о своей заинтересованности в решении этого вопроса. Курт Волкер отметил, что когда Россия начнет серьезную дискуссию о прекращении агрессии на востоке Украины, гуманитарная ситуация в регионе улучшится, и территориальная целостность Украины будет восстановлена. Волкер также подчеркнул, что США никогда не признают аннексию Крыма. Трое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских военных, применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 4 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. Украинская делегация покинула заседание гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске. По словам представителя Украины в подгруппе Ирины Геращенко, из-за оскорбительных высказываний представителей группировок ЛДНР. Об этом она сообщила на странице Facebook. Также, по словам Ирины Геращенко, представители России и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей снова отказались от всех предложений украинской стороны. В Торецке задержали гражданина Украины, который принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования «Восток», как сообщили в Госпогранслужбе. Преступную деятельность боевика подтвердили благодаря данным из соцсетей, где были его фотографии на фоне обломков сбитого самолета Boeing 777. Отмечается, что мужчина почти 2 месяца охранял остатки самолета и вещественных доказательств. Кроме того, он подтвердил информацию о том, что ракета, которой был сбит Boeing, была выпущена из района, оккупированного в то время российскими наемниками населенного пункта Грабово Шахтерского района Донецкой области. В ноябре 2014 года мужчина дезертировал из вооруженного формирования и скрывался в Енакиево. Напомню, самолет малазийских авиалиний был сбит над Донбассом в 2014 году. Тогда погибли 298 человек. Подконтрольная группировке ДНР Донбасская национальная академия строительства и архитектуры намерена пройти экспертизу в Российской федеральной службе по надзору в сфере образования и науки. Об этом сообщили в Рособорнадзоре, передают новости Донбасса. На прошлой неделе так называемый депутат ДНР Владислав Брик сообщил, что ДонНАСА подала документы на аккредитацию, а студенты вуза будут получать российские дипломы. Выдача дипломов с грифом России станет возможна, если вуз пройдет аккредитацию. При этом по состоянию на сегодня в Рособорнадзоре еще не приняли решение о проведении такой экспертизы. И по прогнозам синоптиков, завтра, 28 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Днем по всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 0 до 3 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать слушателей Хроматикова, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403, а также пишите, звоните по вайберу 066 901 24 34. Сегодня мы обсуждаем программу СБУ «Тебя ждут дома».
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
25 февраля ресурс Bigus.info опубликовал расследование о том, как люди из окружения президента Украины Петра Порошенко курируют хищения в сфере оборонной промышленности. В частности, в расследовании фигурирует сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский. По данным журналистов, Гладковский-младший участвовал в контрабанде из России запчастей для военной техники. Армия переплачивала за товар, а группа людей наживалась на этом. У нас в студии мой коллега Руслан Тарасов, который отслеживал эту тему. Привет, Руслан.
Добрый вечер.
Руслан, вчера был такой достаточно широкий резонанс по поводу этого расследования. Расскажи, какие последствия у этого всего, что еще удалось выяснить, какие реакции последовали за, ну, вот этим достаточно громким расследованием.
Да, действительно, эта информация в этом расследовании просто была как бомба. И пока в соцсетях люди только начинали утром обсуждать эту всю историю, в Верховной Раде все, кто не лень, все использовали эту ситуацию в своей борьбе с действующим президентом Петром Порошенко. В первую очередь это кандидаты в президенты. Юлия Тимошенко заявила, что будет собирать подписи и готовить импичмент Петру Порошенко.
Несмотря на то, что механизма для этого импичмента законного до сих пор нет.
Закона нету. Господин Ляшко вообще с трибуны Верховной Рады заявил, что если это подтвердится, эти хищения в армии, то Порошенко стоило бы вообще расстрелять. Зеленский больше как отшутился, сравнил эту всю ситуацию с отбором на Евровидение, сказал, что вот, оказывается, контрабандой запчасти к военной технике из России везти можно, а вот певицу Маруф в Израиль нельзя везти. Более интересная была реакция фигурантов этого коррупционного скандала. Игорь Гладковский, сын секретаря СНБО, он около 11 утра заявил о том, что это расследование беспочвенно, все обвинения беспочвенны, и он собирается судиться с журналистами, чтобы они готовили уже потом опровержение своей информации. Вот. Следом за Игорем Гладковским обвинять журналистов взялись прямо в пресс-релизе в Укроборонпроме, в государственном концерне Укроборонпром.
Который был включен по версии журналистов во все эти схемы.
Во всю эту схему, да. Там заявили о том, что информация в журналистском расследовании не имеет никакой ценности и на него внимания обращать не нужно, только потому что журналисты не сообщили, кто им фактически вот слил вот эти все переписки фигурантов коррупционного скандала. Это странно, потому что, в принципе, то журналисты по закону Украины про информацию не обязаны открывать своих источников, хотя бы для их безопасности. Вот.
То есть никак не отреагировали, можно сказать, фигуранты этого дела по существу, да? Они просто призывали не верить этим расследованиям и пообещали подать в суд на журналистов.
Да, выглядело это все довольно эмоциональным таким ответом резким, что вот, да, вот не верьте. Дальше в этом пресс-релизе Укроборонпрома сообщили о том, что это вообще очень... информация в расследовании задевает вопросы обороноспособности государства, и, возможно, даже нужно, чтобы соответствующие органы изучили работу журналистов и, возможно, наказали их за то, что они вот получили доступ к этой информации. И также там сообщили, что, возможно, вот информация в расследовании – это информация из криминальных расследований, пяти криминальных расследований, которые вели военные прокуроры, и одно криминальное расследование, которое расследовали детективы НАБУ.
Руслан, а вот такой вопрос, действительно, вот, может быть, некоторые наши слушатели не посмотрели или не посмотрят этого расследования, а что тут такого плохого, да, чтобы везти запчасти, пусть даже из территории Российской Федерации, если они нужны украинской армии, да, почему это так возмутило общественность, политиков, почему вчера пришли к дому даже, да, сына замсекретаря СНБО и бросали фаер в его дом, что возмутило людей?
Ну, людей возмутило то, что именно Совет СНБО, оно как бы определяет предприятия подсанкционные, у которых нельзя покупать продукцию. И вот большинство предприятий, с которых эти запчасти российские, они под санкциями украинскими. И, оказывается, мы обходим санкции таким образом, завозя их контрабандой в Украину. И это делает непосредственно сын, фактически, да, секретаря СНБО.
Причем нужно отметить, что они наживаются на этом, да, это делают не просто так, это делают и по ценам несколько раз большим рыночной цены, они продают это и отдавая откаты уже начальникам
директорам
заводов, директорам госпредприятий. Последний вопрос, Руслан, как отреагировала общественность вчера, да, что происходило?
Ну, вообще буря была в социальных сетях, очень активно все обсуждали, но вечером под дом Игоря Гладковского пришел нацкорпус, и там было довольно так горячо, бросали банками с краской красной, наверное, это символизирует кровь, бросали деньги в эту краску, и даже начался там небольшой пожар. Его погасили полицейские, вот, и оттеснили участников акции от дома.
Спасибо большое. Это был мой коллега Руслан Тарасов. Будем следить за развитием ситуации. Журналисты проекта «Бигус Инфо» пообещали еще две части, насколько я понимаю, расследования, где уже будут рассказываться новые факты о хищениях в сфере оборонной промышленности. Пообещали назвать несколько новых фамилий, таких громких заявлений о том, как они в этом завязаны.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
В неподконтрольном Донецке продолжаются притеснения Православной Церкви Украины. Украинским священникам дали несколько дней на перерегистрацию всех документов на образцы группировки ДНР. Иначе с 1 марта этого года у них могут отобрать приходы, храмы и имущество. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказал архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей Горобцов. Больше в интервью.
Які саме умови ставлять представники угруповання ДНР вам?
На протязі двох років викликали представники так званої ДНР з Міністерства культури наших священиків і намагались тиснути на них, щоб вони прореєстрували свої статути, наші українські свідоцтва про реєстрацію за законами ДНР. Звичайно, простий священник, він не має такого права. Це прерогатива єпархіального архієрея. Єпархіальний архієрей не може прийняти цього, тому що церковна влада – це благословення і, скажімо так, незаконна. Це порушення Конституції, порушення законів України. Тобто не маємо права перереєструватися по законам невизнаної республіки. І тоді вони поставили умови, що якщо ви не перереєструєтесь до 1 березня 2019 року, тоді ми конфіскуємо ваші парафії, ваше майно, земельні ділянки, ікони, будинок милосердя, єпархіальне управління. То у нас там 36 парафій, вони навіть для перестарілих, єпархіальне управління, кафедральний собор і так далі. Відразу хочу зауважити, що жодного разу наші священники на цій території не займалися політиканством. Вони виконували виключно свої пастирські обов'язки. Тобто причащали, сповідали людей, допомагали вимушеним переселенцям, допомагали тим людям, які знаходились в дуже скрутних обставинах наслідок військових дій. Тобто вони не проповідували нічого політичного. Цей закон, я так розумію, що був прописаний для представників Київського патріархату, інших християнських церков, якщо я не помиляюсь, і для мусульман також. А московський патріархат вони взагалі під цей закон не включають.
Враховуючи ось цю ситуацію зараз, ви даєте якісь рекомендації своїм священникам, які зараз знаходяться на окупованій території?
Безперечно. Я священникам благословив, що якщо вони будуть відчувати фізичну небезпеку, щоб вони забирали все необхідне і переїжджали на територію підконтрольної Україні. Тому що для нас дуже важливо, щоб священник був живий і здоровий. Але от уявіть собі моральний стан православного українського священника, який все життя будував церкву, який все життя організовував парафіян в напрямку духовної діяльності. Були відкриті недільні школи і для дорослих, і для дітей. Як священнику складно втратити цю парафію, цих людей, Тим більше, коли люди плачуть і просять: батюшка, будь ласочка, зробіть все можливе і неможливе, щоб ви залишились тут, тому що ми до іншого священника не підемо.
Кто хоть однажды приезжал в Мариуполь или пересекал блокпосты, не мог не заметить огромные тетраподы, охраняющие подступы к городу. Их можно увидеть и на проселочной дороге, и в самом городе. В мирной жизни это 25-тонные волноломы, сохраняющие береговую линию от разрушения. Во время войны они стали сооружениями заградительными, оберегающими город. Но это не безликие серые великаны. Каждый из них, за редким исключением, авторская работа. Все тетраподы расписаны вручную, разными мастерами, в разной технике и цветовой гамме. Откуда появилась идея росписи тетраподов? Как эти арт-объекты оказались на военных позициях? И какой новый смысл вложили в нее художники сейчас? Об этом в сюжете Ирины Горбасевой.
Еще до войны, в 2013 году, когда Мариуполь праздновал свое 235-летие, родилась идея украсить город необычными арт-объектами. В качестве оригинальной формы был выбран тетрапод, который отливали на предприятие «Азов-Интекс» для вполне мирных целей – укрепления береговой линии. Так родился проект «Твоя стихия», в котором приняли участие все желающие, рассказывает инициатор проекта и его участница, дизайнер Марина Черепченко.
Задача была украсить город расписными тетраподами. Были приглашены художники, и свободные художники, и профессиональные, и дети. И около 80 тетраподов были расставлены на главных площадях и улицах города. Обычно произведения искусства прячутся где-то в пыльных, жарких выставочных залах, куда не каждый может попасть. Или в мастерских остаются. А в Мариуполе, так же, как и в Берлине, в Лос-Анджелесе, там, в Киеве, во Львове, был вот такой прорыв творчества на улице города.
О том, что кроме арт-объекта тетрапод станет еще чем-то другим для города, никто не думал. Но пришла война. Город всеми силами старался сохранить мир и защититься от врага. Часть расписных тетраподов была вывезена на украинские блокпосты. Так могучие гиганты стали на оборону города.
Значит, городу стала угрожать опасность оккупации. Все были мобилизованы, все предприниматели, все волонтеры, жители, все, кто чем мог, помогали обороне города, чтобы не пустить сюда войну. Так как тетраподы в своем строения имеют колоссальную устойчивость. Они очень тяжелые, 25 тонн каждый весит. Арт-объекты были вывезены на границу нашего города, чтобы война к нам не попала. Так получилось, что расписной тетрапод стал символом обороны Мариуполя.
Уникальная и легко узнаваемая форма тетрапода вдохновила художников на создание сувениров. В творческой дизайн-студии семеро энтузиастов стали создавать маленькие копии гигантов, имеющих вполне практическое применение. Это непосредственно расписной сувенир, это брелоки и светильники, всевозможные бутылочки для напитков и вазы для цветов, картины и мягкие подушки. Каждый сувенир – авторская работа.
Та идея, что первые тетраподы были расписаны вручную, как художник вложил в них свою энергетику, свое мастерство, а так и маленькие сувениры тоже расписываются вручную. Был вариант делать какой-то такой тираж там, потом подумали, что это обесценит просто сувениры.
Выполненные в жостовском и петряковском стиле, из керамики и папье-маше, разноцветные и белые, ажурные и строгие, тетраподы-сувениры за 5 лет уже разъехались и по Украине, и по всему миру. Военные, туристы, творческие коллективы и гости увозят на память о Мариуполе великана размером с ладонь, большой брат которого до сих пор продолжает нести службу на подступах к городу. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
«Тебя ждут дома» – так называется программа СБУ, по которой участники группировок ЛДНР могут сдаться в обмен на амнистию. По данным СБУ, ей воспользовались 367 человек. Почему так мало? Что ждет членов группировок ЛДНР в свободной Украине и в чем подозревают СБУ правозащитники? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях журналист, координатор медийной инициативы «За права человека» Татьяна Катриченко. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также Олег Котенко, руководитель общественной организации по освобождению пленных группа «Патриот». Олег, здравствуйте.
Добрый
вижу.
Обращаясь к нашим слушателям, наш номер 0800 300 403, звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные территории, бесплатные. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайтесь. Также можно писать и звонить по Viber, номер Viber 066-901-2434. Еще одна возможность – это написать нам чат на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Татьяна, вы написали статью в издании «Украинская правда», наверное, одно из первых таких больших исследований, да, что вообще происходит, что ждет людей, которые возвращаются с неподконтрольной территории, приходят в СБУ с повинной. Расскажите, почему вы занялись этой темой, да, что вас в ней заинтересовало, возможно, насторожило, что привлекло ваше внимание?
Да, вот как раз я сама не ожидала, что выйдет такой резонанс и получится такой большой материал. Все началось с того, что я занимаюсь одной темой, про государственную измену бывшего пленного Ивана Безъязыкова. Он был в плену, попал под Степановкой в 2014 году. Плен два года просидел там, потом его освободили. Вот Олег Котенко как раз этим занимался. Через полгода его арестовали, обвинили в государственной измене, и два года уже более он сидит в СИЗО. Вот сейчас происходит судебное заседание, и одним из ключевых свидетелей стороны обвинения как раз является человек, который вернулся в Украину, по контрольной Украине территорию, по программе «Тебя ждут дома». Вот поэтому мне стало интересно, что это за человек, да, как может вообще в деле о государственной измене главным из свидетелей быть человек, который, фактически на крючке у СБУ.
Фактически сам подозревается в этой государственной измене, да, или что-то для этого сделал?
Да, то есть я так понимаю, все, что я услышала в судебном заседании, это то, что этот человек стоял, охранял какие-то парковки, какие-то здания. Он видел этого полковника один раз или два раза, один раз с ним разговаривал, вот, и он решил вернуться из Донецка. Ему там просто не понравилось, как он говорит, вот.
Хорошо, еще поговорим в общем, да, вы сказали, промелькнуло такое слово, на крючке у СБУ, что это значит, немного расшифруйте нам это, что вам удалось выяснить?
Снова же таки, если отталкиваться от этого дела, интересно было, что человек, который вернулся в Украину, на подконтрольную территорию Украины, он был, скажем так, за ним есть некие грехи, будем так это образно говорить, и он сдался, на каких-то условиях его освободили от уголовной ответственности.
То есть есть подозрение, что СБУ его попросило свидетельствовать против человека, если это выгодно.
Я это не исключаю. Вот. Но на эту мысль, как вы говорите, вот что на крючке, да, наталкивает то, что эта программа довольно закрытая. С одной стороны, мы понимаем, почему она закрытая. Потому что, чтобы обеспечить некую безопасность людям, которые возвращаются. Кто знает, кто будет рядом здесь, да, и не достанут ли его оттуда. С другой стороны, эта закрытость, она позволяет думать о том, что могут быть некоторые манипуляции. Вот, и вот эти манипуляции мне бы и хотелось выяснить в этом материале, как в продолжение темы об этом.
Об этом еще поговорим, да, вы собрали мнение правозащитников, да, их, догадки, скорее всего, потому что нет, очень мало информации о том, что действительно происходит с этими людьми. Олег, к вам вопрос, почему сдаются вообще люди, с вашей точки зрения, несмотря на то, что воевали или сотрудничали, да, с группировками ЛДНР, несмотря на то, что пугает российская пропаганда, еще поговорим, как пугает, там такая большая информационная кампания против этой программы на оккупированных территориях. По сути, что людям, которые придут на свободную Украину, придется начать жизнь сначала, да, как всем переселенцам. Зачем люди зачастую возвращаются, по вашему мнению?
Если рассматривать непосредственно тех людей, которые возвращаются, то есть и просятся вернуть их по программе, они делятся на несколько категорий. Первая, самая главная категория, почему люди возвращаются сюда, это те люди, которые действительно допустили ошибку. Как они понимают, что они допустили ошибку? Потому что многие родственники, оставшиеся здесь, на подконтрольной территории, ему, естественно, объяснили, объясняют людям, что здесь не то, чем вас пугали, что здесь никто... Здесь не пришли бандеровцы, здесь не едят детей, здесь нормальная жизнь, здесь заработные платы. То есть родственники убеждают людей вернуться сюда. Тем более они реально понимают, что там они могут погибнуть. Их там дети, там, я не знаю, там родственники. И поэтому большую часть и заслуга от того, что возвращаются сюда люди, все-таки заключается в том, что родственники уговаривают людей. Это самая такая большая...
То есть воссоединение семьи в некотором роде.
Что-то в этом роде.
На тех территориях говорят о том, что на родственников давят. Есть ли такие факты, доказательства этого подобного? Что они давят на вот матерей, отцов, да, для того, чтобы эти люди вернулись туда?
Я такого не слышал, потому что нам самим приходилось участвовать в данных операциях по возврату людей. Я сам с города Славянска, Донецкой области, родился я в городе Краматорске. Поэтому зачастую ко мне, зная, что я занимаюсь обменом военнопленных, обращаются люди для того, чтобы вернуться сюда по данной программе. И скажу честно, то есть многие, ну, некоторые из тех, кто уже к нам, ну, обращался непосредственно ко мне, они уже здесь на подконтрольной украинской территории.
А зачем к вам обращаться, да, к вашей группе «Патриот», насколько я понимаю, что недостаточно просто пересечь линию разграничения, прийти на блокпост, да, на КПВВ и сказать: я по программе, тебя ждут дома, и вот тебя отвезут. Как это происходит?
Не, ну вы же поймите правильно, человек всегда боится за свою жизнь. Они не уверены в том, что эта программа работает и может непосредственно сработать, ну, по ним. Они обращаются к тем людям, которым они доверяют, которые их, по их мнению, их не обманут. Вот, потому что там целая процедура. Если вы думаете, что это просто кто-то пришел на КПВВ и сказал, что я вот хочу сдаться по данной программе, это не так.
Расскажите, как происходит.
Это происходит совсем по-другому. Идет определенная заявка. То есть, как бы человек может обратиться либо в правоохранительные органы, либо к службе безопасности по телефону до того момента, когда он будет сюда возвращаться. Потому что понять, человек будет преследоваться здесь или не будет на подконтрольной территории, никто не знает. Знают только правоохранительные органы и спецслужбы. Вот. Если к нам обратится человек, у которого на руках много, а точнее есть кровь, то есть он убивал военных, он однозначно уже по этой программе не вернется, и ему об этом сразу дают понять. Если человек просто охранял склады, как вот там стоял на блокпостах или еще там какие-то такие не очень существенные, скажем так, нарушения, вот, то тогда он под эту программу попадает. Вот. Поэтому, я же говорю, прежде всего обращается к нам, и не только к нам, ведь по программе возвращается и через правоохранительные органы, я еще раз просто хочу сказать, и через спецслужбы. Вот. Они хотят точно хотя бы быть уверенным на 50%, что с ними здесь ничего не случится, они опять не попадут в тюрьму.
Я вас понял. Татьяна, к вам такой вопрос. Вот эта программа действует с августа 2015 года, и вот СБУ отчитывалось, что с августа 2015 по октябрь 2016, то есть почти за год, да, действия, почти 300 граждан Украины, которые участвовали в незаконных вооруженных формированиях, вернулись на подконтрольную Украину территорию. Сейчас их количество по состоянию на 2019 год, сейчас уже февраль, да, 367. То есть почти за 3,5 года в руки СБУ сдались только 67 человек по сравнению с тем.
Я думаю, это какая-то ошибка, потому что, скорее всего, говорили о том, что 300 человек, наверное, обратились. Ну, я думаю, это просто ошибка в цифрах. Я не уверена, что да.
Я вам могу объяснить. Смотрите, ведь программа – это служба безопасности Украины, она работает только по тем людям, которые подходят по подследственности службы безопасности Украины. Сейчас по 260-й статье через правоохранительные органы, то есть через по МВД, можно, ну, намного легче вернуться домой, то есть получить условный срок и не обращать, ну, не ходить, ну, обращаться по этой программе именно, потому что есть разная последовательность.
Почему так мало все равно, Татьяна, вот такой вопрос, да, 367 человек за 4 года до действия программы, ну, могли бы и побольше людей, да, приходить, если так все гладко, все хорошо.
Как говорит Олег. Ну да, вот у меня тоже был такой вопрос, почему так мало людей вернулось по этой программе, если это официальные цифры, возможно, ну, у меня опять же возникает сомнение, столько ли человек вернулось по этой программе. Возможно, этих людей больше, возможно, люди, ну, возвращались каким-то другим образом, да. Просто те, кого я посмотрела видео на Facebook-странице службы безопасности вот этой программы, да, там закрытые лица, но видно, что эти люди, ну, скажем так, действительно, это те, которые, как Олег говорит, ошиблись, возможно, да. Но, опять же, служба безопасности ж не знает точно, чем они там занимались на той территории. Ну, мне бы хотелось верить, что все знают, как, но у меня есть некоторые сомнения по этому поводу.
Ну почему так мало? Это они искусственные?
Боязнь.
Боятся, наверное.
Они просто
потому
боятся.
Потому что нет никаких гарантий, потому что, ну, из тех историй, которые я услышала, кроме того, что написано в этом материале, о которых я не могла писать, потому что у меня нет, ну, никаких подтверждений, да, имена я вообще не могу назвать там никакие. Вот, там были разные истории. Были истории про то, как людей склоняли войти в эту программу. Вот говорили, что вот, ну, там задержали его на пропускном пункте, сказали, что он там что-то совершил, да. Он берет на себя эту как бы признается, что он это совершил, его пропускают по этой программе «Тебя ждут дома». То есть я такое слышала. Слышала о том, что люди, которые... Им угрожала здесь без, ну, опасность, например, которые возвращались по этой программе. И поэтому это не тоже не играет на руку этой программе, да. Поэтому вот мое такое мнение, что эта программа должна быть более понятной, более прозрачной. И если это прозрачная не для общества должна быть эта программа, да, это должна быть вот это сарафанное радио должно работать более
в пользу этой программы, да, чем этой слухи программы, какие-то.
Да. И должен быть вот этот вот контроль, о котором говорит Асеев в моем материале. То есть это должно быть несколько уровней контроля, чтобы даже там же общественность на третьем каком-то уровне, какие-то правозащитники, они уже знали точно, что этот человек вот вернулся по программе, он там получил свой срок от сидел, не отсидел, да, его там очистили. И таким образом он спокойно потом может жить уже, ну, спокойно жить.
Юрий Асеев, это правозащитник, о котором вы говорите. Да. Коллеги, давайте послушаем вот обращение, я так понимаю, бывших участников группировок ЛДНР к своим коллегам, которые распространяют программу «Тебя ждут дома» в своем Фейсбуке. Давайте послушаем, что они говорят, как аргументируют ну, вот, людей, да, вернуться в свободную Украину.
В 2014 году в мае месяце состоял на блокпосту формирование ЛДНР, после чего разочаровался и ушел, ушел с блокпоста и услышал за программу «СБУ ждем тебя дома», пошел в родил, написал заявление. На сегодняшний день был осужден и освобожден от наказания.
В 2014 году вступили добровольно в ДНР. Стояли на посту, проверяли автомобили, пропускной режим был. Но мы потом разочаровались и ушли оттуда добровольно. Некоторое время скрывались от полиции. Но вот пришли сами, подали заявление, что мы там были. Только что состоялся суд и нас освободили.
Стояли на посту в составе ДНР. Проверял машины, пропускной пункт. Я разочаровался в пропаганде, ушел оттуда. Пошел по программе СБУ. Сегодня состоялся суд, все хорошо. Меня от криминальной ответственности, короче, освободили. Хорошо работает программа, ребята, обращайтесь.
Олег, то есть я правильно понимаю, эта программа рассчитана только на тех, кто, ну, не воевал, да, стоял на блокпостах, охранял подобные вещи, а людям, которые даже, может быть, не стреляли, но участвовали в боевых действиях, рассчитывать на эту программу лучше не стоит. Никаких послаблений благодаря этой программе их не ждет.
Да, здесь вы правы. Ну, для меня лично эта программа, она как бы, ну, двуякая. С одной стороны, мы хотим, чтобы те люди, которые раз оступились и допустили какую-то ошибку, опять вернуться к нормальной жизни. С другой стороны, ну, мы реально понимаем, что благодаря тем людям, которые воевали и воюют, и которые собираются вернуться сюда, все-таки мы имеем вот этот, скажем так, войну на востоке Украины. Поэтому для меня она такая двуякая. Я, с одной стороны, ее поддерживаю, с другой стороны, я, естественно, вся моя сущность, ну, говорит, что этого делать нельзя. Но, тем не менее, вы здесь правильно говорите, что те, кто убивал, им однозначно сюда дороги не будет. Ну, такие обычно или принимал участие. Я стрелял с танка, или там я стрелял там с града, да. Попал, не попал, он же уже точно не знает, но он стрелял. Вероятнее всего, по этой программе он вернуться уже не сможет. Есть много тех людей, которые сейчас состоят у них на контракте и просто охраняют склады, охраняют какие-то воинские части, там, ну, там, разгружают что-то, также находясь там на чем-то, загружают, разгружают, подвозят. То есть они не участники боевых действий, они не находятся на линии разграничения, они не ведут артиллерийских обстрелов. Вот такая вот категория людей, она однозначно попадает под то, чтобы пройти по программе и быть освобожденным.
А как это происходит? Тут приходит человек, происходит суд, да, ему предъявляют обвинение, вот это то, что он пришел, это как смягчающее обстоятельство рассматривается, да. Ему дают условный срок, я правильно понимаю?
Да, ему дают условный срок, даже если такого условного срока они не дают, а бывают такие вещи, что просто освобождают из зала суда, он все равно под контролем на какое-то определенное количество времени, скажем, правоохранительным органам. Он может приходить, отмечаться, говорить, что он делает, где работает, его там время, ну, сосуществование, чем он занимается. Это происходит таким образом.
Татьяна, расскажите, вы общались с этими людьми, да, некоторыми? Да, пожалуйста. Да.
Я хотела сказать, хорошо, что вы сделали эту склейку. И вот у меня, как у журналиста, я вижу, Олег одно говорит, ну, отмечает одно, у меня такое ощущение, что этот текст, который они только что говорили, очень написан, например, каким-то одним человеком, потому что все они говорят о разочаровании, все, ну, абсолютно, то есть они не говорят о том, что... Один мотив. Никто не говорит, что я там хотел к маме, папе, например, да, или у меня там дети, я вот, ну, там, я оступился, или там, признаю, они все говорят, что они разочаровались.
Так, это и что это значит?
Ну, для меня это какой-то... Во-первых, я думаю, что это... перед тем, как записывать это видео, с ними поговорили и обсудили, что они должны сказать. И вот этот вот мотив, он самый удобный, и за этим мотивом может, мне кажется, скрываться что-то еще другое.
Ну, то есть, ну, идеологический мотив, да, а не человеческий. Это настораживает вас, да, я разочаровался в русской весне, разочаровался в этих группировках ЛДНР, а не я захотел к маме, да,
или у меня там не было денег. Или я раскаялся. Ну, то есть, он говорит, я разочаровался, они все говорят, ну, не говорят, я раскаялся, я поступил плохо, да, например.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях журналист Татьяна Катриченко, также руководитель общественной организации по освобождению пленных, группа «Патриот» Олег Котенко. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Наталья, город Старобельск. Вы знаете, в свое время у нас была спецкомендатура, здесь жили зэки на поселении. Так вот, у них было две фишки. Те, которые постарше, все поголовно сидели за растрату. Те, которые молодые, шли с танцев, защищали девушку, хулиганы разбежались, мне дали срок. Хотя на самом деле там сидели... Ну, за очень нехорошее дело. Никто не скажет, я сидел за убийство. Поэтому, понимаете, все стояли на блокпостах, все охраняли склады. Но склады с боеприпасами, чтобы ничего не стало с боеприпасами, чтобы они так хорошо попадали по нашим. А вообще, вы подумайте, вот такая маленькая территория, Майдан, там буквально за несколько часов убили средь бела дня в центре Европы, в центре европейской столицы, под камерами. Под камерой убили 100 людей. До сих пор никто не знает, кто стрелял, кто отдавал приказы, кто на что нажимал. А как можно установить на такой большой территории оккупированной, кто стоял, кто нажимал на курки, кто на гашетке, кто там...
Спасибо, да.
Ну, такой это невозможно.
Хороший вопрос. Тут есть возможность и пришить что-то человеку, да, чего он не делал, или не заметит то, чего он делал. Тут вопрос уже в справедливости, да, людей с подконтрольной территории, которые, ну, вот видят, что человека прощают, да, возможно, он принимал участие в каких-то преступлениях.
Не, ну, для этого существуют спецслужбы, для того, чтобы знать. Ведь они же проходят проверку. Если вы думаете, что он сегодня позвонил, сказал, я хочу пойти по программе, то на следующий день он возвращается. Нет, так не происходит. Конечно, по нему происходит определенная проверка. Я думаю, что у спецслужбы есть достаточно информации о подразделении, которое было, потому что многие находятся, действительно, арестованные, опрашиваются те люди, кто такой, чем занимался. Я думаю, там есть определенный сбор информации, просто так человека не вернут.
Олег, когда к вам обращались люди с неподконтрольной на территории, вы об этом говорите, да? И вот вы связывались, он связывался с вами, этот человек, и проходил, допустим, проверку, было видно, что ему светит статья, да, и никакая не амнистия. Было ли такое, что вы об этом говорили человеку, он не приезжал?
Нет, такого у меня не было. То есть, как бы, все, кто обращался, они практически... Потому что сначала идет разговор, человек сам внутренне понимает, что если он перевозил просто технику с Российской Федерации, то ему ничего за это не будет. То есть, он думал, это так. Он перегонял танки, он перегонял, там, скажем, машины, он перегонял, ну, имеется военную технику, да. А воевать он как бы и не успел. Вот. Ну, естественно, он понимает в душе, что, возможно, его-то и судить-то не за что в данной ситуации. Вот. И, естественно, эта информация перепроверялась, потому что люди назвали точно конкретное место, где пересекали, в какое время, с кем встречались, и эта информация действительно перепроверялась.
А эта информация, вот еще одно условие, насколько я понимаю, это СБУшники, они общаются с человеком, который приходит с неподконтрольной территории для того, чтобы получить от него какую-то информацию, интересующую их. Там бывает какая-то, ну, действительно полезная информация для, ну, вот, обороноспособности государства, и насколько ей можно доверять?
Ну, по крайней мере, с одним из людей, которого мы вернули по программе, там действительно была, существовала, есть очень серьезная информация, он даже проходит в материалах по суду, переданной в ГААГу для...
Военной прокуратуры.
Да, по военной прокуратуре, то есть как бы он дает показания о том, что действительно техника, которая завозилась оттуда, она была из России. То есть, и, ну, что потом мне говорили, что их там нет, или там техника не ихняя. То есть, это наших сограждан с Украины набирали группами, отправляли в Россию, они ремонтировали технику, либо уже готовую, то есть, перегоняли сюда, на территорию Украины.
Татьяна, вы общались с этими людьми?
Да, многими, я хотела сказать, что если мы говорим о ценности информации, которую они могут представлять там для, да, для понимания ситуации, что происходило все эти 5 лет, там, то нужно опять же вернуться к тому, что эти люди стояли всего лишь на блокпостах. То есть что может человек, стоящий всего лишь на блокпосту или охранявший какой-то склад, что он может знать? Он знает только, например, своего командира, а и то под вопросом, правильно? То есть у меня лично возникает вопрос, какую ценность эти люди представляют. Другой момент, который вот очень важно сказать, что мы говорили о том, что это была бы, должна быть прозрачная программа, потому что когда-то война закончится. Очень хочется верить, что это скоро произойдет, и нам все равно придется с вот этими людьми, которые находятся на территории, да, те, которые и воевал, и стоял, охранял склады, нам придется с ними жить каким-то образом рядом и существовать. Если смотреть опыт, например, Хорватии и Боснии, да, и Сербии, в которой я была несколько раз и была в приграничных городах, которые находятся на границе, например, Хорватии и Сербии, и мы можем видеть, насколько эти люди существуют рядом. Они знают, что, например, вот были такие ситуации, что они знают, что, например, их сосед, он совершил тяжелое преступление, например, по отношению к какому-то его родственнику, но это преступление не доказано, не смогли доказать его, они существуют рядом. Вот государство Украины, оно должно подготовить почву для того, чтобы потом эти люди могли или вернуться, или мы вместе должны жить.
Каким образом?
И эта программа «Вернись,
тебя ждут дома»,
да, это как один из шагов к тому, чтобы, ну, по крайней мере, хочется в это верить, к тому, чтобы к этому совместному существованию, да, чтобы сразу определить, что вот были все четкие правила, что вот эти люди, они могут вернуться, да, там, которые по международному праву, которые не совершали преступлений против там, убийства, там, всяких насильственных преступлений. То есть это четко должно быть прописано. Все остальные,
так
они могут
сейчас прописано,
вернуться.
Которые не принимали участие в убийствах, тортурах, золотуваниях, нападах на предприемства, установы организации,
Но закрытость этой программы сейчас, даже для правозащитников, например, которые могли бы это контролировать, как вы правильно сказали, я говорила с правозащитниками, дает основание думать, что по этой программе могут провести и охранника склада, и какого-то боевика, например, и того, кто, возможно, ну, не убивал, но был замечен в каких-то тяжелых преступлениях, но его могут провести по этой программе, чтобы он потом мирно жил здесь, в Украине.
Зачем?
Для чего? За деньги. Ну, то есть у меня нету, я не могу сказать, что я уверена в этом, что у меня есть там 100%, но я имею право сомневаться, поэтому я сомневаюсь.
Татьяна, еще такой вопрос. Вы общались с этими людьми, кто-то жалеет из них о том, что вот переехал на подконтрольную Украине территорию, пришел в СБУ, вот несколько людей, вы с ними поговорили, их истории узнали, их нынешнее состояние, да.
Ну, я общалась с двумя, да, это вот этот человек, который перегонял танки, и второе, это министр культуры, так называемый ДНР, да, который вот это очень интересный случай. Я его постаралась не комментировать в своем материале для того, чтобы просто зафиксировать вот этот факт. Да, у меня есть вопросы, как человек, например, который имел близкое отношение к руководству так называемой республики, попал на территорию Украины по программе «Тебя ждут дома», он говорит, что он обладает ценной информацией, которая важна для следственных наших органов. Я верю в это охотно. Но я у него спрашиваю такие вопросы, например, как вы легко ли передвигаетесь по Украине? Он говорит, и не только по Украине, но и за рубеж. Вот и суда у него еще тоже не было. Ну, то есть вот есть вопрос, почему? Вот есть... Просто есть такой случай, есть этот человек, он свободно передвигается по Украине.
Сегодня весь день пытались дозвониться в СБУ, чтобы узнать, да, какие аргументы привело бы ведомство по поводу того, почему эта программа настолько закрыта, можно ли ее сделать чуть-чуть более открытой. Не удалось нам связаться. Олег, к вам последний вопрос. Вот сепаратисты, точнее СБУ, говорит о том, что эта программа не настолько эффективна, в частности потому, что информацию они блокируют на неподконтрольных территориях, ведется контрпропаганда. Вот по вашей информации, действительно ли люди там не знают в большинстве своем о том, что существует такая программа вот на 4-й год ее действия? Или это уже общее место, все уже сделали свой выбор, или могут сейчас некоторые люди раздумывают, да, и могут там прийти в ближайшее будущее?
Ну, однозначно информация там не проходит такая. Это знают бабка-бабки сказала. То есть, как бы это...
Сарафанное радио.
Сарафанное радио, так называемое, да, только так знает об этой программе. Там не только это, но все блокируется, и все, что связано с Украиной, о ее успехах, о том, что... Там только говорят о том, что как в Украине плохо. Это однозначно. однозначно, так оно и есть. Вот. Но в любом случае еще, чтобы вы поняли, кто хочет вернуться, это люди действительно считают себя обманутыми. Это первая волна, так называемая, сепаратистов-боевиков, которая туда ушла и когда поняла. А сейчас, которые люди туда приходят, они приходят осознанно, либо зарабатывать деньги, либо действительно уже по убеждениям. То есть, это, ну, то есть как бы они приходят на контракты, уже зная, что им уже назад дороги не будет. Поэтому они уже назад и не просят.
То есть эта программа, по сути своей, она выдохлась, да, ее нужно как-то переосмысливать, нужно уже в некотором роде. Потому что уже люди, скорее всего, и не будут приходить по ней. Понятно, надеюсь, все-таки желающие. Если захотят все-таки воспользоваться программой «Тебя ждут дома», есть и вопросы к ней, да, но есть конкретные примеры, если им, ну, возможно верить о том, что люди действительно вот прошли по амнистии и живут сейчас мирной жизнью в свободной Украине. У нас в гостях были журналист, координатор медийной инициативы «За права человека» Татьяна Катриченко, также руководитель общественной организации по освобождению пленных группы «Патриот» Олег Котенко. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире традиционный обзор прессы.
На Мюнхенской конференции по безопасности глава правительства Хорватии Андрей Пленкович предложил хорватский опыт реинтеграции Донбасса. Многие не обратили на это особого внимания, так как словосочетание «хорватский опыт» применительно к Донбассу звучит довольно давно. Об этом пишет сайт «Донецкие новости». Интернет-издание отмечает, что подобная операция на Донбассе будет привлекательной для руководства Украины. Она решает все проблемы одним махом. Однако очевидно, что ситуации в сербской Украине и в так называемой имеют не только много общих черт, но и несколько ключевых различий, делающих военное решение проблемы очень тяжелым. Наиболее значимыми минусами такого шага, пишет сайт, будут значительные человеческие жертвы среди затрат на восстановление инфраструктуры, ухудшение отношений с местным населением Донбасса, России и Евросоюзом, который предпочитает невоенные пути решения этого конфликта. Подробнее в статье «Реинтегрирует ли Донбасс второй хорватский вариант». Может быть, какая-то часть людей в Ордлой хочет в Россию, но дело в том, что Россия не хочет их. России и два депрессивных региона совершенно не нужны, если говорить о ней как о высшем политическом руководстве. Это утверждает доктор исторических наук Григорий Касьянов в интервью сайту «Апостроф». По его словам, единственная ценность этих территорий для Кремля заключается в том, что с их помощью можно очень активно влиять на политику в Украине. Во-вторых, это программа для возможной агрессии. То есть во многих отношениях России выгодно держать эти территории в таком состоянии. Единственное, что это, конечно, затратное удовольствие, так же, как и Крым аннексированный, это очень дорого. Поздно российскому руководству придется идти на какие-то компромиссы, утверждает эксперт. Еженедельник «Деловая столица» пишет о том, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей происходит крайне неприятный для местных жителей процесс. Все идет к тому, что в ближайшее время оккупационные власти закроют выезд из Ордло. Причем это будет сделано якобы для того, чтобы оградить граждан так называемой «молодой республики» от террористической угрозы со стороны киевской хунты. Издание отмечает, что для этого есть все основания. Социально-экономическая ситуация на оккупированных территориях постоянно ухудшается. Местным коллаборантам после посещения свободного Донбасса уже сложнее вливать в уши байку о том, что Украина якобы вот-вот замерзнет, а ЛДНР процветает. Еще сложнее не то, что пополнять так называемую армию, но даже просто восполнять быстрорастущие потери в виде убитых, раненых, пленных и больных. А отток профильных специалистов – это отдельная тема. Даже местные СМИ, подконтрольные оккупационным властям, заговорили о критической нехватке не только медиков и учителей, но и шахтеров.
шахтеров. Да что там шахтеров, даже дворника и уборщицу все сложнее найти, пишет газета. Подробнее в статье «Подорвать своих», зачем в Ордло решили закрыть границу.
Перед тем, как идти на выборы 31 марта, не мешало бы вспомнить, какой выбор вы уже делали. А украинцы выбирали президента 6 раз. Почти всегда президента меняли. Лишь один из них пробыл на должности 2 срока подряд. Александр Демченко напомнит, за кого и при каких политических обстоятельствах голосовали граждане Украины.
1991 рік. Перші вибори президента України. Майже 64% голосів у першому турі отримав на той момент голова Верховної Ради Леонід Кравчук. Відтак, тур виборів від Верховної Ради голова Львівської обласної ради В'ячеслав Чорновіл. В один день із виборами президента відбувся всеукраїнський референдум на підтвердження акту проголошення незалежності України. Позитивну відповідь дали понад 90% громадян, в тому числі Донецька і Луганська області. 1994 рік. Верховна Рада досягла компромісу з головою держави і призначила дострокові парламентські і президентські вибори. До другого туру пройшли Леонід Кравчук та Леонід Кучма. У другому турі 52% набирає Кучма і стає президентом. 1999 рік. Кучму обирають на другий термін. 25 березня 1999 року загинув лідер Народного руху України і потенційний кандидат В'ячеслав Чорновіл. Улітку 1999 голова Верховної Ради України Олександр Ткаченко, колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз, колишній прем'єр-міністр Євген Марчук і мер Черкас Володимир Лі оголосили про створення політичної коаліції «Канівська четвірка». Опозиційні політики мали намір висунути єдиного кандидата. Але до «Канівської четвірки» більше ніхто не приєднався. Головним суперником Леоніда Кучми був лідер комуністів Симоненко. У другому турі Кучма взяв 56% голосів, Симоненко – 39%. Цікаво, що Донеччина проголосувала переважно за Кучму, а Луганщина – за Симоненка. 2004 рік. Вибори відбувалися у вкрай напруженій політичній атмосфері, зі звинуваченням в упередженості ЗМІ та правоохоронних органів на тлі виборців і отруєння кандидата Ющенка, що, зрештою, призвело до помаранчевої революції. Велика кількість кандидатів, які фактично не мали шансів на перемогу, призвела до появи в Україні поняття технічних кандидатів. Було використання ефіру та квот у виборчих комісіях на користь іншого кандидата або відбирання голосів у начебто спорідненого з ним за поглядами кандидата. У другому турі, як було офіційно оголошено, 49,5% набрав Віктор Янукович, 46,5% – Віктор Ющенко. Результати Ющенко оскаржив. Міжнародні спостерігачі стверджували, що результати голосування сфальсифіковані. Неприйняття владою таких тверджень призвело до політичної кризи широкою мирною демонстрацією, яка отримала назву «Помаранчева революція». Зрештою, у грудні 2004 року Верховний суд України анулював офіційні результати і наказав повторити другий тур голосування. Повторне голосування дало такий результат – 52% Ющенко, 44% – Янукович. 2010 рік. Президентом обирають Віктора Януковича. До другого туру він вийшов з Юлією Тимошенко. Результат – 49% Янукович, 45,5% – Тимошенко. 2014 рік. Ці вибори були достроковими. Верховна Рада їх призначила після самоусунення від влади і втечі Віктора Януковича в результаті Революції Гідності. У Донецьку, Луганську і Слов'янську, і ще в деяких місцевостях на Донбасі голосування не відбулося, бо на виборчі дільниці бюлетені не доправили. У Донецьку 10 хвилин була відкрита одна виборча дільниця. Вибори повністю не відбулися у Криму. Кримчани голосували на материку. Результати першого туру виявилися такими, що другий тур не знадобився. Майже 55% – Петро Порошенко, 13% – Юлія Тимошенко. 31 березня 2019 року відбудуться 7-мі вибори президента України. Другий тур у разі необхідності буде 21 квітня. Жителі окупованих територій Донбасу також мають можливість проголосувати. Щоб змінити виборчу адресу, треба пред'явити у відділі реєстру виборців на вільній території країни паспорт зі штампом реєстрації в ОРДЛО. Докладніше про те, як це зробити, читайте в матеріалі «Три шага, щоб проголосувати не по місту реєстрації» на сайті Радіо Свобода.
В этот день, 5 лет назад, Россия начала захват Крыма. В предрассветной тьме 27 февраля 2014 года вооруженные люди в зеленой униформе без опознавательных знаков взяли штурмом региональный парламент в Симферополе и подняли над зданием российский флаг. В течение следующих 2 недель военные в такой же форме заняли весь Крым, окружив украинские военные базы и захватив стратегические объекты. Проект «Радио Свобода. Крым. Реалии» вспомнил хронологию событий 5-летней давности.
27 февраля 2014 года в принадлежащем Украине Крыму появились войска без опознавательных знаков. В тот же день над парламентом Крыма появился российский флаг. В самом здании забаррикадировались военные в зеленой форме. 28 февраля зеленые человечки захватили аэропорт Симферополя. Российские официальные лица утверждали, что Россия не имеет к этому никакого отношения.
Смотрите на постсоветское пространство.
Но они
это полно формы, которая похожа на форму. Пойдите в магазин вот у нас и купите там любую форму.
Это были российские солдаты или нет?
Это были местные силы самообороны.
Положение военных баз России в Крыму регулировалось соглашением с Украиной, заключенным в 1997 году. Зеленые человечки нарушили его, когда вышли за пределы мест дислокации. После года ложных заявлений Путин признал этот факт.
Я дал поручение и указания Министерству обороны. Ну, что скрывать? Под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму перебросить туда спецподразделения главного разведуправления и силам морской пехоты, десантников.
Вскоре после выхода этого фильма Путин выступил в Москве на праздновании первой годовщины перехода Крыма под контроль России. Генеральная ассамблея ООН признала захват Крыма незаконным. Эта резолюция была принята 11 голосов против 11.
Закладка. Открываем Донбасс.
Далекий рідний мій Донбас, стає мов із тумана, я співував тебе не раз, зоря моя рум'яна, в твоїй колисці я гойдавсь, овіяний гудками, і за її краї чеплявсь маленькими руками. Тобі одній загадок моря і пісня, що не в'яне. Моя рум'яна зоря, Донеччина кохана. Володимир Сосюра.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс. Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Экс-президент Украины Виктор Янукович использовал для вывода денег из страны шведский банк Swedbank. Таким образом, он вывел по меньшей мере 3,5 миллиона евро, сообщает шведское телевидение в своем расследовании. Авторы материала подчеркивают, что это лишь один эпизод отмывания денег Виктором Януковичем, по которому им удалось найти подтверждение. Денежные трансферы, о которых говорится в расследовании, были сделаны в 2011 году. Авторы расследования полагают, что деньги были получены Януковичем как взятку. Сейчас в Швеции и некоторых других странах продолжается расследование в отношении Swedbank в связи с тем, что несколько его подразделений подозревают в отмывании денег из стран бывшего СССР. 24 января, напомню, районный суд Киева признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке и ведении агрессивной войны. Суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения. Янукович назвал приговор незаконным. В Торецке задержали гражданина Украины, который принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования «Восток», как сообщили в Госпогранслужбе. Преступную деятельность боевика подтвердили благодаря данным из соцсетей, где были его фотографии на фоне обломков сбитого самолета «Боинг 777». Отмечается, что мужчина почти 2 месяца... охранял остатки самолета и вещественных доказательств. Кроме того, он подтвердил информацию о том, что ракета, которой был сбит «Боинг», была выпущена из района, оккупированного в то время российскими наемниками населенного пункта Грабово Шахтерского района Донецкой области. В ноябре 2014 года мужчина дезертировал из вооруженного формирования и скрывался в Енакиево. Напомню, самолет малазийских авиалиний был сбит над Донбассом в 2014 году. Тогда погибли 298 человек. Правоохранительные органы в Донецкой области проводят профилактическую работу с некоторыми священнослужителями Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Александр Куть. По его словам, от некоторых священнослужителей УПЦМП, которые говорят о неаутентичности и незаконности Православной Церкви Украины, исходит деструктивная деятельность. Глава Донецкой ОГА также отметил, что некоторые священнослужители УПЦМП, цитата, «собирают подписи с личными данными и потом непонятно, куда их девают». Напомню, что после того, как Православная Церковь Украины получила Томас, документ об автокефалии от Вселенского Патриархата, православные общины страны должны выбрать оставаться в бывшей церкви или присоединиться к новой. Первый киноклубный фестиваль «Новое украинское кино» приглашает зрителей на бесплатные показы лучших украинских лент сезона в Бахмуте. Об этом сообщает Бахмутский городской совет. Фестиваль пройдет с 1 марта по 30 апреля в Центральной городской библиотеке. Вниманию зрителей, в частности, будут представлены фильмы «Донбасс», «Когда падают деревья», «Герой нашего времени». И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Днем по всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза. Днем от 0 до 3 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Талия Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».